Всем привет! Это Маша Борзунова. И надеюсь, что вы не забыли выключить телевизор. В конце концов, надо беречь свои нервы. А нам уже беречь нечего. Поэтому мы телевизор посмотрели. Как всегда. В этом выпуске удар по Севастополю, теракт в Дагестане и не прямая, а завуалированная пропаганда в интервью от Бориса Корчевникова. Ставьте ваш лайк, нам очень нужна ваша поддержка. И поехали. На знаменитых часах судного дня сейчас 90 секунд до ядерной войны. Самый близкий к ней показатель за всю историю проекта Чикагского университета, эксперты которого прогнозируют возможность превращения мира в
радиоактивный пепел.
Наверняка эксперты Чикагского университета не смотрят российское телевидение. Интересно, сколько бы показали часы судного дня, если бы они стояли рядом с фигуркой Тэфи в студии у Соловьева на полном контакте?
Они, в принципе, не верят, что мы нанесем удар ядерным оружием, потому что они, если, например, носим удар ядерным оружием непосредственно по Украине, то мы в глазах цивилизованного мира, как считают натовцы, становимся изгоями.
Шутки шутками, а уровень угроз, который доносится из телевизора, растет. И это повод задуматься. Зачем все они угрожают ядерной войной собственному населению? Понятно, что аудитория телевизора стремительно стареет, но не настолько же, чтобы ожидать Джо Байдена и Дональда Трампа сидящими в кресле у ящика со включенным эфиром «Россия-1».
Байден просто решил уйти куда-нибудь, он просто ушел.
Обернись, старый кретин, обернись, туда смотри, туда!
В общем, с каждым днем все страшнее и страшнее. Если на прошлой неделе Соловьев призывал к терактам в Европе только в своем небольшом аквариуме под названием «Полный контакт», то теперь призыв взрывать и Европу, и Америку расширился на всю телеаудиторию.
Запад считает, что это блеф, потому что на данный момент времени он не видит для себя ущерба. А если он не понимает, в чем ущерб, он считает, ну, как сказано в небезызвестном классическом американском произведении, об этом я подумаю завтра. Не понимая, да, не понимая, что это завтра может для них и не наступить.
С этого начался вечер с Соловьевым на «России-1» в воскресенье, когда террористы совершили атаку в Дагестане, а в Севастополе погибли люди после падения на пляж украинской ракеты. Кажется, что для россиян эти события важнее. Но мы уже выяснили, для кого вещает Соловьев.
Не надо думать, что если в Америке вместо Байдена придет Трамп, да хоть фигамп.
Более того, Соловьев прямо говорит, он ждет, не дождется войск НАТО в Украине.
Знаете, конечно, мы не хотим, чтобы войска НАТО вошли на Украину. А с другой стороны, пока войска НАТО не войдут на Украину, все будет развиваться по западному сценарию.
Подождите-ка, Владимир Рудольфович. То есть все, что происходит сейчас, это не план Путина? Сколько в вашей студии говорили о том, что все происходящее в Украине, включая отступление российской армии, это часть хитроумного плана Верховного командования? Оказывается, все это время реализуется другой план.
Пресловутый план Даллеса.
ЧТД, как говорится. Даллес всех переиграл. Хотя еще неделю назад телевизор говорил обратное.
Вы будете смеяться, но это часть этого плана. Путин предложил вот этот план, мирный план. Они говорят, мы выступили против плана Путина.
А что если Путин на самом деле реализует план Даллеса? Вон НАТО за время войны в Украине уже расширилось на восток. Украинская территория, которую Россия называет освобожденной, превращается в безжизненные руины. Население России из года в год сокращается. Получается, пятая колонна, она в Кремле?
Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.
Это тоже часть плана Даллеса.
Маргарита Симоньян на полном серьезе говорит о плане Даллеса в 2024 году. Стоит ли напоминать, что плана Даллеса никогда не существовало? Это художественная выдумка из романа «Вечный зов».
Я считаю, что он, безусловно, был. Разрушение СССР посредством развращения населения. Чем они, собственно, занимаются на Украине?
Как вы думаете, к чему это обсуждение плана Даллеса? И тут мы приходим к тому, как телевизор связал удар по Севастополю, теракт в Дагестане и визит Путина в Северную Корею. Посчитайте, сколько раз за 40 секунд Соловьев скажет слово американский.
Сегодня в 12:15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь. 5 американскими оперативно-тактическими ракетными атаками, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО 4 американские ракеты атакам были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части 5 американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты атак сводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон.
Соловьев зачитал пресс-релиз Минобороны. Но не первый. За пару часов до публикации формулировки «подрыв ракеты в воздухе» была опубликована другая формулировка.
В ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО 4 американские ракеты «Атакамс» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе на территории города.
Согласитесь, две разные формулировки. Сама подорвалась в воздухе и убила нескольких человек, и мы сбили ракету, и ее осколки убили людей на пляже. И нет, дело не в дискуссии. Кто несет большую ответственность за гибель людей конкретно в этом случае? Путин, начавший войну, или Украина, выпустившая ракету? Дело в реакции пропаганды, ради которой мы тут и собрались. А пропаганда старательно замыливает тот факт, что даже по официальной версии ПВО, видимо, защищает только военную инфраструктуру, а не людей, раз военные объекты не уничтожены, а мирные люди погибли. Но важно не только это. ГосТВ, судя по всему, получила методичку говорить, что ракету выпустили американцы, даже не руками Украины.
Это был ракетный залп. Групповая атака американских ракет «Атак-МС». Ракета с американского завода поставляется на Украину в собранном герметичном состоянии. Нацеливается и управляется американскими офицерами, использующими американские разведданные с американских спутников и американских стратегических беспилотников. Американцы ведут себя так, словно чувствуют себя безнаказанными.
И если раньше по телеку говорили, что американцы воюют в Украине руками украинцев, теперь все немного иначе. Американцы самостоятельно запустили ракету по Крымскому пляжу. Хотя эти утверждения как минимум голословны. Американские военные не принимают прямого участия в войне. Но российская пропаганда пошла дальше этого.
Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Теракты в Дагестане происходят спустя несколько часов после беспрецедентной, без сомнения, террористической атаки на Севастополь. По городу нанесен удар американскими ракетами атакам с кассетными суббоеприпасами.
Да, пропаганда мало того, что прямо называет США виновными в гибели людей в Севастополе, так еще и вешает на американцев теракт в Дагестане. Причем с подачи Дмитрия Медведева.
Вот что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми, нажимают на кнопку, и те и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но еще раньше в земном. Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник, как резня в Дагестане, которую устроили экстремисты.
Они тоже будут сидеть на одной скамье подсудимых вместе с теми, кто вот как раз отдавал приказ о ракетном ударе по Севастополю, и кто отдавал приказы о различных террористических актах, кто отдавал приказы и совместно координировал действия различных западных спецслужб и террористов в Крокус-Сити-Холле. Все это, всех их вместе рано или поздно мы соберем.
Более того, диверсией, тут уж не называли заказчика, оказалось и массовое отравление лобио в сервисе кухни на районе.
Масштаб случившегося напоминал диверсию, отчасти это так. Мина замедленного действия была заложена в саму систему общепита, а точнее доставки готовой еды, которая стала весьма востребованной. Чтобы вы понимали, этой услугой пользуется как минимум каждый второй житель крупных городов.
Интересно, это тоже часть плана Даллеса?
Это тоже часть плана Даллеса.
Ладно, конечно, Симоньян не говорила, что массовое отравление – это реализация плана Даллеса. Зато она сказала, чем Россия борется с планом Даллеса.
Я напоминаю нашу с тобой идею о том, что хорошо бы вообще ввести уголовную ответственность за вранье. У нас же есть уголовная ответственность за фейки в армии, да? Это как раз одна из линий обороны против плана Даллеса.
Казалось бы, такую чушь уже перестали гнать по телевизору. О плане Даллеса в последнее время слышно не было. Но хорошо, что есть Маргарита Симоньян. И чем хуже россиянам от войны в Украине, тем ярче чушь, которую льет пропаганда. Это ведь буквально и есть страшная реализация мема про Обаму, который испортил подъезд. Везде, где провалилась российская власть, виноваты американцы. Ну и Хабиб Нурмагомедов.
А Хабиб нам что-нибудь скажет? А Хасбик что-нибудь напишет? Или так, как всегда, промолчат? В лучшем случае.
Хабиб прокомментировал сообщение о том, что один из дербентских террористов занимался в одном с ним зале. И Соловьева понесло.
Где они тренировались? Где они готовились? Они были среди вас или нет? Вот тут вышло заявление. Не, мы его не знаем, нас попросили, он всего лишь потренировался.
Интересную жертву выбрал Соловьев. В том, что люди из местной дагестанской знати пошли и совершили жестокий теракт, виновата не центральная власть, которая, по сути, ставит региональных князей на места, а Хабиб Нурмагомедов.
Перекаченным, самовлюбленным, непонятно чем занимающимся юношам, которые даже флаг нашей Родины стыдятся выносить во время своих боев. А вот выходят МММщики, даже в Эмиратах, только один с флагом Родины. А остальные, ну так вот, все. Промолчали, выступили в защиту подонков, негодяев и мерзавцев, пытавшихся устроить в России еврейский погром. Их защищали все, кому не лень, знаменитые борцы, писали мне, угрожали.
В общем, интересный был бы бой. Соловьев? Против Хабиба. Ну или Хасбика. Ну а муть, которую несут по телеку, порой все-таки отличается от того, что мы видим в Z-каналах. Там надоело во всем винить Украину, хоть и Хабиба тоже не любят. Но обо всем по порядку. Если после трагедии в Крокусе провоенные авторы довольно быстро приняли линию партии об украинском следе и западных кураторах, то ответственность за теракт в Дагестане Z-сообщество возложило на местные элиты и как раз на популярные в республике смешанные единоборства. Первым о том, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, заявил депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев. И отдельные Z-авторы, например, автор канала «Свидетели Байрактара», военкор Александр Харченко, написали о том, что нападение на Дагестан, цитата, «дело рук украинских и британских спецслужб. Россию пытаются поджечь, кураторы бьют по межнациональному согласию». Но буквально сразу после заявления Гаджиева ему в своем канале ответил сенатор Дмитрий Рогозин. И слова его не только нашли у других Z-авторов одобрение, но и, кажется, сместили фокус внимания пропаганды в Телеграме.
Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не разглядим. А пора бы.
Прямо опровергать российских официальных лиц Z-авторы не рискуют и чаще всего пишут какую-нибудь оговорку. Как, например, делает автор канала «Сыны монархии» Антоновский.
Теракты в Дагестане и Севастополе координируются Западом, но террористы на Кавказе и в Крокусе не агенты МИ-6, СБУ и ЦРУ. Это мусульмане, живущие среди нас, кого оболванили пропагандой исламизма.
Но, сказав дежурные слова о кураторах Запада, Z-авторы переходят к главному. По их мнению, проблема Дагестана в том, что здесь неправильная элита и неправильная молодежь, которая игнорирует Россию и СВО, зато активно интересуется ММА и борьбой за свободу Палестины. В своем популярном посте, более 1,5 миллиона просмотров, член Совета по правам человека и главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пишет.
В республике среди молодежи так и не стали почетными люди, вернувшиеся после ранений из СВО. Там не встретишь символику Z, но легко увидишь флажок Палестины на машине. И это об очень многом говорит.
Именно молодежь, в целом ММА и конкретно Хабиб стали основными объектами критики Z-сообщества.
Боец ММА Гаджимурат Кагиров оказался одним из 5 уничтоженных боевиков. ММА превращается в боевое крыло террористов. Хабиб – это тот самый, который последовательно дистанцируется от России и принципиально не берет в руки российский триколор. За время СВО им не было отправлено на фронт ни одного бойца. Более того, за 2 года от него не последовало ни одного слова в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. При этом все это время он активно и демонстративно переживает за братьев-палестинцев.
Кроме Ахмедовой, аналогичные тексты о фундаментальных проблемах Дагестана, приведших к разгулу террора, написали журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, зет-активистка Анастасия Кашеварова и другие.
Псевдоислам в его пещерных проявлениях начал возвращаться в республику. На этот раз его принесли не арабские эмиссары, а лидеры мнений, кумиры молодежи, блогеры с миллионными аудиториями, звезды борьбы, звезды ММА.
Вывод зет-авторы делают один. Республике необходим новый сильный лидер и чистка старых местечковых элит.
Дагестан без хозяина, без лидера вот уже 18 лет. Там нужен свой Кадыров, который будет огнем, мечом и идеологией бороться с терроризмом.
В республике надо что-то срочно делать с чисткой в элите, потому что если эти родители передадут по традиции свою власть таким вот деткам, все умоемся кровью. И большой.
Интересно, кто же эту элиту там создал? В общем, каждый нашел себе удобного, а главное, безопасного врага, которого можно ругать. Телевизор, Украину и США. А Z-каналы, местные власти и ММА. Наверху разберутся. Иногда мы с вами выключаем Соловьева с Симоньян и опускаемся немного поглубже. Ведь пропаганда в так называемых развлекательных форматах намного коварнее. Когда вы включаете Киселева, то вы знаете, чего ожидать. А представьте, что, к примеру, вы листаете телевизор днем, а там снова Киселев.
Мы начали с вами с этого интервью, вашего интервью с президентом Путиным. Что бы они сказали, родители, если бы увидели его?
Они бы лопнули от счастья, наверное. Но, знаете, все же родители любят своих детей и гордятся их успехами. Но они бы, может быть, и сказали, что это... Вот заслуженно.
Поэтому сегодня мы посмотрим и последние выпуски программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова на «России-1». Или «Жизнь и судьба». Дело в том, что программы фактически идентичны и по описанию, и по студии. Отличаются только по хронометражу и времени выхода. Ну да ладно. По формату это типа интервью с интересным человеком. И если мы посмотрим набор спикеров, то главное качество этого человека должно быть... Вы угадали, в поддержке нынешнего политического курса российских властей. Так что приглашение Дмитрия Киселева не сюрприз.
Я понял, что на самом деле вы вот такой, вот внутренне такой, несмотря ни на что.
Конечно, не без вот такой бесовщины внутри.
Это Киселев с Корчевниковым вспоминают, как телеведущий зачитал рэп в эфире своей программы «Вести недели».
Тогда это был особый период, тогда... как-то преследовали рэперов, выключали свет на выступлениях, ну что-то такое там, как-то их преследовали. Мне стало жалко. Я вспомнил свою молодость, а я был в студенческие годы менеджером группы «Аквариум», и мы устраивали совместные концерты, я учился в Петербурге, вместе с группой «Машина времени». И тоже в клубах вырубали этот свет. И я испытал такое чувство солидарности.
Напомню, что тогда происходило. Рэперу Хаски не просто срывали концерты, его арестовали на 12 суток. А потом, после кампании в его поддержку, отпустили и перестали кошмарить. Симоньян тогда сказала, что кто надо из администрации президента позвонил и вступился за рэпера. Киселев выступил со своим рэпом позже, когда поддерживать рэперов уже было можно. И, так сказать, было официальной линией партии. Интересен и другой момент. Оказывается, Киселев был менеджером группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
По отношению... Менеджером «Аквариум»?
На самом раннем...
Слово «менеджер» еще не существовало?
На самом раннем этапе. Мне удалось, так сказать, купить им виолончель, фактически первый музыкальный инструмент, и потом все полетели по своим траекториям. Вот. И я, конечно, испытал чувство протеста, что ребят так как бы гнобят, и, в общем, устроил даже два фестиваля, рэп-фестиваля в Коктебеле, и в эфире «Вестей недели» поддержал рэперов, сказав, что это наша традиция.
Менеджер — это громко сказано. По крайней мере, нам в окружении группы сказали, что это просто неправда. Но этакий бунтарь Дмитрий Киселев что-то молчит про запретные списки сейчас. И что в них вообще-то как раз Борис Гребенщиков, на чьих концертах, по рассказам самого же Киселева, в Советском Союзе выключали свет. Хорошо, что сейчас такого не происходит. Ведь концерты, на которых власти с удовольствием бы выключили свет, сейчас они попросту запрещают. Интервью было записано в честь 70-летия Дмитрия Киселева. И в эфире телеведущий рассказал, как хотел бы взять одно интервью. По вопросам угадайте, у кого?
Что вы забыли на Украине? Займитесь собой. Ну, зачем портить жизнь людям? Зачем уничтожать страну? Ну, где-то так, наверное. Что будет для вас победой?
Правильно. У Джо Байдена. Вместо интервью с Байденом Киселев тут же получил кринжовый подарок от Корчевникова.
Все-таки на день рождения случаются невероятные подарки. Мы получили ответ от президента США. Пожалуйста, дайте на экран.
Привет, Дмитрий. I received your letter and decided to invite you to the White House for an interview. I hope you will talk about me as beautifully as Tucker talks about Putin. Добро пожаловать.
Он готов?
Но мы понимаем современные технологии. Это называется deepfake, но в данном случае я понимаю, что это шутка, очень приятно. Спасибо вам.
И от шамана, который, оказывается, должен быть благодарен Киселеву за свою карьеру, а не продюсерам, которые умело на безрыбье подхватили ура-патриотическую повесточку.
Слушай.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Ближе к ним станем.
Это исполнение.
Да, это
и
правда.
Действительно показали впервые в программе, вроде не музыкальной, от начала до конца достаточно продолжительную песню. У нашей программы довольно большая аудитория, и удалось вот выбросить, подбросить и песню, и, я думаю, самого Ярослава тоже в небо просто. И Ярослав прекрасно полетел.
Ладно, что мы все о Киселеве? Вообще работать в жанре Корчевникова все сложнее. Киселев у него уже в гостях не первый раз, да и другие гости тоже повторяются. А надо как-то растягивать эфир, снимать новые выпуски. Вот и приходится вспоминать тех, кого уже мы давно успели забыть. И лучше бы не вспоминали.
Да никак, я вообще уже второй год не отмечаю.
С тех пор, как началась
как-то грустно, да? Какая-то грустная картина рисуется в стране, в мире. А страна переживает сейчас не лучшие, как говорится, времена. Идет война. Это же тоже надо все учитывать. Как-то не очень хочется гулять, праздновать, бегать, скакать. Причем еще и плюс какие-то личные там обстоятельства в личной жизни. Это все накладывается.
Знаете,
да.
Машу Распутину тоже пригласили в честь дня рождения. Распутина сказала, что так переживает за Россию, что уже второй год день рождения не отмечает. Ну, еще есть личные обстоятельства, но главное, что за Россию переживает.
О России думаешь?
А как же они не думать?
И кому, как не Корчевникову, этот фестиваль лицемерия поддерживать? Ведь именно Корчевников постоянно жалуются, что народ не очень попался. И все беды от того, что он все никак не сплотится на войне с Западом.
И картины идущей военной техники по Москве сыпались уже этой ночью. Они шли вперемешку с другим московским видео. С видео запойных пятничных вечеринок в центре Москвы. Москва гуляет во время войны. Я подумал о том, что если мы позволяем себе так запойно веселиться в пору, когда русский солдат проливает за нас кровь. Сегодня мы оказались на волоске. Это снова Господь стучится каждому из нас в сердце и будет нас, и трясет, чтобы все понимали, что происходит.
Достаточно быстро в программе стало понятно, что главный факт биографии Маши Распутиной – это нахождение в 2010 году на одной сцене с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зато вы знали Зеленского. Я не знаю, близкие или нет, но вы встречались с ним до вашего видео, когда вы его умыли.
Это Зеленский узнал меня. Меня хотели там обсвистать. И там были вот эти вот оранжевые их революции, там вот сидели вот эти вот
проставники. По этому видео, по этим шуточкам, да, которые он пытается отпускать, по залу накрученному уже, понятно, какая атмосфера была на Украине.
Нет, и там
как уже Украину накачивали антирусской темой.
Но...
Я это понимаю.
Из рассказа Распутиной можно сделать вывод, что против нее в зале еще 14 лет назад специально собрали Майдан, чтобы опозорить и освистать артистку. В реальности же основой перепалки были шутки, которые Распутиной якобы не понравились. А залу не понравилось в том числе, как она на них отреагировала, попутно говоря, что Киев – русский город. Кроме главного события в биографии Распутиной, обсудили ее главные качества.
Мы одна из первых поддержали нашу армию, наших бойцов, когда началась спецоперация. Вы сказали свое слово, сказали громко. Ну, вы сейчас откровенно поддерживаете свою страну.
Вообще-то интернет помнит, что в первые дни войны Распутина вторжение как раз осудила. Но потом что-то пошло не так. Миролюбивый пост она потерла и бескомпромиссно выступила «за». Вполне возможно, если бы она этого не сделала, то и не сидела бы сейчас в студии у Корчевникова, потому что, прямо скажем, на экранах Распутина уже давно не видно, и эта звезда далеко не первого эшелона. Зато ей есть что сказать своим более популярным коллегам, которые посмели осудить действия российских властей.
Их бывшие коллеги тоже не стали молчать.
Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги, всех на виселицу. Вот всех расстреляйте на виселицу.
Вот в этих ваших словах тоже ваш характер и ваше бесстрашие. Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги, всех на виселицу, всех расстрелять и на виселицу.
Ну да, это я сказала.
Это вы о ком?
О пятой колонне. Это ж понятно. Всегда все говорят, что пятая колонна мешает нам распрямить спину.
Благодаря таким фразам Распутину и зовут в гости. И, конечно, благодаря аналитическому складу ума.
Россия не должна быть ни с Европой и ни с, как говорится, с Азией. Она – это сердце мира, это сердцевина. И я давно об этом говорю. Россия! Если она прекратит свое существование, весь мир погибнет, ребята. И никакие миллиарды империалистического капитализма, сегодняшнего фашизма-сатанизма не спасут их даже в бункерах. Понимаешь?
Конечно.
России, если не будет... А что такое Россия? Стоп! Это ее народ. Это ее народ. Это ее суть.
Пока о том, чтобы уничтожить Россию, больше всего орут только по российскому ГосТВ, как и о гибели всего мира, впрочем. Иногда в эфире у Корчевникова можно встретить и антивоенные мысли.
Кто хочет, да услышит.
Стоит правды пойти посмотреть на войну. Один раз любой человек, кто войну видел хоть в полглаза, всегда скажет, как она... Подлива, страшна, отвратительна. Как, ну, всегда возненавидит войну.
Знаешь, я мальчишкой перед съемками мечтал, что выйдет фильм «Иди и смотри», и войны больше никогда не будет.
Алексея Кравченко позвали не просто так. В детстве он сыграл главную роль в важнейшем фильме о Великой Отечественной войне «Иди и смотри». И вроде бы выводы актер вместе с Корчевниковым делают правильные. Война отвратительна и не должна повториться. Согласны? Согласны. Но это еще не вывод. Вывод Вот.
Сегодня каждый ребенок может увидеть эти кадры не в зале Мосфильма, а в своем телефоне, в гаджете, глядя на то, что творится на сегодняшних войнах. Изменилось ли сегодня вот это восприятие? Как вы думаете?
Я думаю, да, изменяется. Я думаю, изменяется в ту сторону, что пелена с глаз уходит. Мы понимаем, что, к сожалению, не к нашему сожалению, у нас много врагов. И те ребята, кого мы видим в аэропорту, которые возвращаются или летят, они герои настоящие в нашей стране и борются со злом, которое показано в этом фильме, про которое нам вдруг начали говорить, этого больше не будет, этого нет, вас обманывают. Что за бред? Теперь мы это все знаем, и многие открыли глаза.
То есть актера Кравченко позвали в эфир, чтобы подытожить весь разговор вот такой вот дешевой манипуляцией. Россия, как и когда-то Советский Союз, борется с нацизмом. И неважно, что тогда на Советский Союз напали, а сейчас напала вообще-то Россия. И, конечно, об этом вам расскажет актер, чье мнение верно лишь потому, что он, будучи ребенком, снялся в фильме о войне. Да, повторюсь, в великом фильме о войне. Что, тем не менее, абсолютно ничего не говорит об экспертизе этого актера. Но для пропаганды все средства хороши. К примеру, можно позвать в гости героиню из соседнего шоу «Удивительные люди», куда приходят участники с талантами. Позвать профайлера, чтобы что?
Скажите, пожалуйста, вы боитесь крыс?
Да.
Угу. Боитесь ли вы показаться дураком?
Нет.
Прекрасно, давайте присядем. В данном случае я считаю, что вы проговорились. И ваш страх – это крыса.
Да, так и есть.
Нет, чтобы она рассказала, что Макрон не самостоятельный президент.
Вообще сейчас подумал, слушая вас, что знаете, ну мы живем в пору, в общем, такого вранья там и локального, и глобального, правда. Мы видим, как во всем мире, вот черное называется белым, правда ложью. Некоторые выглядят вполне себе респектабельно, являются даже лидерами государства. Я вам поставлю сейчас одного из таких лидеров, который сказал недавно фразу, за которую всей Европе пришлось быстро оправдываться или отнекиваться. Мне интересно, как вы прочитаете то, как он это произносит, с какой целью, с какими мотивами, что это блеф? Или правду говорить.
Или чтобы поддержать пропагандистскую версию, что в теракте в Крокусе виновата Украина.
Ей задали конкретный вопрос, она делает манипулятивный прием, то есть она переключается на своего собеседника и рассказывает, вы от меня уже слышали, повторяет это неоднократно, я уже вам говорила и прочее. И это тоже относится к категории барьеров, которые указывают на наличие скрываемой информации. То, что для нее эта тема является стрессовой, это миллиард процентов, потому что она меняет генеральную линию своего поведения и в целом меняется.
Шоу вышло через 3 недели после теракта. Корчевников зовет в студию профайлера, включает ей комментарий пресс-секретаря Белого дома, чтобы доказать, что стрельбу в Крокусе устроила Украина.
И в дальнейшем, когда она говорит непосредственно про Украину, этого мы не видим, но по положению тела я могу предположить, что она вот таким вот образом наклоняется, получает точку опоры, там, возможно, трибуна, скорее всего, перед ней находится. Этот человек склонен закрываться в тот момент, когда он испытывает высокий уровень стресса. Так стоять не очень-то удобно. Мы видим в речи признаки, мы видим в вегетативных реакциях и в языке телодвижений. Поэтому мы можем здесь говорить о наличии скрываемой информации по этому вопросу.
А что? Экспертиза. Так что советуем вам напрягаться не только, когда слышите из соседней комнаты доносящиеся голоса Соловьева со Скобеевой. Вот такая пропаганда может быть гораздо опаснее. На этом у нас все. Не забудьте выключить телевизор и берегите свои нервы. Нам уже беречь нечего. Поддержите нашу работу, поставьте лайк этому выпуску и расшарьте его в своих соцсетях, если вы в безопасности, конечно. Кроме этого, вы можете подписаться на нас на Boosty и Патреоне. Мы работаем для вас. Если вы хотите нам что-нибудь рассказать, пишите на почту или в бот обратной связи. Это Маша Бразунова. Пока!